Программа «Профсоюзы» с Екатериной Дашевской.
И здравствуйте, здравствуйте. С вами программа «Профсоюзы». Самая трудовая из всех трудовых. Самая правовая из всех правовых, дорогие трудящиеся. Замечательный сегодня день. С вами в студии Екатерина Юрьевна Дашевская, правозащитник, пресс-секретарь Профсоюза адвокатов России, пресс-секретарь Общероссийского профсоюза арбитражных управляющих и зампред коллегии адвокатов «Бастион защиты». Сама себя, как говорится, не похвалишь. Кто же это сделал? А вот кто сделает. Александр Алексеевич Клишторин сегодня со мной.
Екатерина, нахваливать вас не хватит просто прилагательных в русском языке, хотя он невероятно на них богат.
Не хватит титров, я хотела пошутить. Заместитель главного редактора профсоюзной газеты «Солидарность». Вот, Саша, мой бессменный ведущий, сегодня сияет, как солнышко, погода хорошая. Я думаю, настроение у всех тоже позитивное. Слышали мы сегодня уже не раз за день про «Росатом», и хотелось мне сказать по этому поводу в начале эфира, что все мы немножечко звездная пыль. С нами сегодня два потрясающе интересных эксперта, разрешите представить. Юрий Валентинович Борисов, заместитель председателя Российского профсоюза атомной энергетики и промышленности. Здравствуйте.
Добрый день.
Ольга Валентиновна Антонюк, заведующая отделом внешних связей вышеупомянутого профсоюза. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что, давайте поговорим про субстанцию, из которой мы все созданы, хочется сказать. Давайте поговорим вообще про отрасль, про нее сегодня уже много было сказано. Одна из тех сфер, которых на России нет на сегодняшний день равных, это данность. В нашей стране есть абсолютно уникальные направления работы, проекты и предприятия, касающихся атомных технологий. Повлияла ли санкционная политика стран Запада и попытки как-то нас дестабилизировать или деморализовать на развитие отрасли?
Ну, вряд ли деморализовать нас можно, и попытки всех наших партнеров в кавычек, наверное, в этом случае неудачные. То, что касается каких-то технологических вещей, да, наверное, санкции сыграли свою роль, мы где-то потеряли, может быть, какие-то материалы, может быть, какие-то рынки потеряли и так далее. Но это не смертельно, скажем честно. Отрасль, она верна своим традициям, это одна из самых знаковых отраслей, наверное, народного хозяйства России, Советского Союза в прошлом. В свое время Минсредмаш, так называлась наша отрасль, был государство в государстве. Было все свое. Заводы, фабрики, поликлиники, санатории, дома отдыха, транспорт. Ну, все, свое натуральное хозяйство. И ведь это не зря было сделано. На самом деле, это была опора державы, она и остается опорой державы. Немножко, наверное, рынок заставил нас переориентироваться, другие ценности, другие цели. Но главная цель — это сохранение обороноспособности нашей страны. Это, как сказать по-русски, кулак в кармане, который все знают, что он у нас есть, и мы всегда можем достойно и очень достойно ответить на всякие там замашки на нашу великую родину, Советский Союз или Россию. Поэтому, ну, пусть говорят, пусть пытаются сделать. За последнее время отрасль настолько перестроилась, что, я думаю, никакие санкции, ни нынешние, ни будущие, не могут повлиять на стабильность нашей отрасли как минимум.
Отрадно это слышать. А можно, им поинтересуюсь про перемены более детально? Что вот в этой перестройке действительно может послужить в дальнейшем вот как раз укреплению настроений в обществе?
Ну, во-первых, я думаю, что мы, наверное, в 90-е, начале 2000-х пережили очень серьезный момент, когда нам пришлось в отрасли избавиться или реструктуризировать управление, систему управления. Было модно, скажу честно, было модно избавляться от непрофильных активов, так называемых. И многие предприятия нашей отрасли избавлялись от ЖКУ, ДДУ, которые тоже были в ведении этих предприятий, избавлялись от баз, которые снабжение базы ОРСА, так называемые, избавлялись от спортивных объектов, объектов культурного назначения, домов отдыха, домов культуры. Ну, очень много чего пришлось пережить, и в этой ситуации была серьезная опасность, что мы потеряем свой статус. Но, к счастью, профсоюз в этой ситуации тоже сориентировался. И наша задача, одна из наших задач была попытаться вот эту трансформацию сделать менее болезненной для работников отрасли. Даже те, кто уходил, но из отрасли, скажем так, в народное хозяйство, в городские, муниципальные учреждения, старались сделать это как бы грамотно, чтобы люди с пониманием к этому отнеслись. Это была непростая миссия. Свою роль сыграла, наверное, позиция профсоюза, в частности, отраслевого, в отстаивании необходимости своевременной выплаты заработной платы работникам, особенно ядерно-оружейного комплекса. Ведь доходило до того, что люди сидели и касками стучали вместе с шахтерами. Отрасль была в опасности. А что такое не выплачивать заработную плату человеку, который стоит, ну, на непростом рабочем месте работает, да, стоит у оборудования, от которого, в общем-то, многое зависит.
Ожидаемая катастрофа.
Да. И в этой ситуации как раз профсоюзы стали одними из инициаторов встречи с руководством, тогдашним руководством России. И много в связи с этим изменений положительных произошло. Мы тогда выстояли. То, что касается сейчас развития, скажем так, развиваемся и вшире, и вглубь. Новые рынки, новые направления деятельности. Ну, наверное, все слышали, очень характерное, казалось бы, для атомной отрасли направление. Это Северный морской путь, да? Ледоколы атомные в какое-то время перешли в наше ведение, они стали строиться. Мы единственная страна в мире, в которой есть атомные ледоколы, и мы этим гордимся по праву. Тем более парк этих атомных ледоколов сейчас обновляется, и есть определенная уверенность в том, что Северный Ледовитый океан будет наш, там, где надо, там, где положено.
Это тоже звучит.
Юрий Валентинович, а вот в отношении кулака в кармане, о котором вы упомянули, буквально недавно в своем послании Федеральному собранию Владимир Владимирович Путин как раз упомянул о приостановке действия договора СНВ. А насколько подобная приостановка, она повлияет на дальнейшее развитие отрасли, во-первых? А во-вторых, ну, понятно, да, президент России все-таки сказал, что лишь в ответ на испытания другой страны своего ядерного арсенала мы будем испытывать свой, но тем не менее. Насколько вот работники индустрии в данном случае будут задействованы во всех и испытаниях, и разработках перспективных?
Ну, на самом деле, наверное, ничего не изменится, потому что все и так делалось. По большому счету, не расслаблялись никогда. Все, что было сказано сегодня, ну, наверное, дополнительным стимулом явится к тому, чтобы еще больше внимания уделять этому направлению. Но на самом деле ему и уделяется большое внимание. И все новые разработки, о которых многие слышали, и в мире слышали, и в России слышали, они, ну, это действительно заслуга многих поколений. Ведь многие идеи были еще в советское время, сейчас они реализованы, сейчас это все испытано или совершенствуется. Поэтому у нас есть чем ответить, мое такое глубокое убеждение. А работники отрасли, они как, ну, как бы сказать, корпоративная культура отрасли настолько высока, что люди прекрасно понимают, за что они отвечают и что они делают. У нас этому уделяется огромное внимание. Уделялось и уделяется. Это не только хороший социальный пакет и достойная заработная плата. Это еще сама культура поведения людей атомной отрасли. Закрытые города. Посмотрите, там уровень интеллекта у жителей закрытых городов ядерных. Но здесь таких городов, а еще города-монополисты, где мы присутствуем. Вы выбирали лучших в свое время, особо одаренных людей. И развивали, и у нас были, есть, и, я думаю, сохранятся еще и дома культуры, и дома детского творчества, которые, ну, сейчас они уже в рамках города существуют, да, но в то же время предприятие атомной отрасли уделяет этому огромное внимание. И сама атомная отрасль уделяет внимание.
Юрий Валентинович, но тем не менее в гимне РПРЭП Российского профсоюза работников атомной энергетики и промышленности говорится о том, что отрасль, она развивается во имя мира на Земле. Это вот прямо цитата из гимна РПРЭП. И вот хотелось бы узнать, да, все-таки вся работа отрасли, она направлена именно на мир, несмотря на то, что часть ее все равно касается вооружения. Я правильно понимаю?
Но Александр Невский еще сказал, кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет. Поэтому меч всегда должен быть острым. Этому уделяется огромное внимание, как я уже говорил. Но помимо этого у нас, вот мы коснулись такого направления, как Северный морской путь, да, строение ледоколов, строительство ледоколов. Но в то же время у нас развиваются другие. Атомэнергомаш, огромная сейчас уже структура, дивизиональная структура, которая занимается изготовлением оборудования для атомных станций. И не только для атомных станций. Заказы большие уже для нефтяников, для газовиков. Это тоже большая, наверное, на сегодняшний момент самая крупная машиностроительная империя. Такие вещи, которые делают на предприятиях «Атомэнергомаш», они делают нигде в мире. Это не только реакторы атомные, там, но еще и все, что связано с этим. Это большие имкостное оборудование, сложные технологии, сварка и так далее. Следующее направление – это блок управления инновациями, наука. Дивизион сформирован таким образом, что все научные учреждения, особенно которые фундаментальные, они получили очень огромную поддержку. Повышен уровень заработной платы, развивается социальный пакет, формируется новые структуры, объединяются институты, каким-то образом сливаются, один вектор задается, движение. Много внимания обращают на привлечение молодых специалистов с хорошим образованием в нашу отрасль. IT-структура развивается, ветряная энергетика развивается. Это уже как бы не новость. Ну, много вещей, которые... Аддитивные технологии, мы тут тоже одни из первых, наверное, в России на сегодняшний момент. Внимание уделяется фактически всем направлениям. Нет ничего удивительного, что завтра мы, может быть, и корабли будем строить уже сами.
Ну, в смысле, космические корабли имеются в виду?
Не только.
Потому что, ну, условно, корабли, в смысле атомных ледоколов как раз, да, вы уже упоминали. Это все-таки уже происходит раз, а два, я бы всем рекомендовал побывать в Мурманске в музее ледоколя, атомном ледоколе «Ленин». Это совершенно потрясающе. Честно говоря, впечатление на всю жизнь. То есть это совершенно уникальные судна, и то, что сейчас еще более современные технологии, да, это, конечно, просто подкупает и занимает. И то, что именно Россия является единственной страной, конечно, которая способна производить подобного рода масштабные суда.
Да, однако компания в этом ледоколе чего стоит, да, историческое место.
Ну, кают-компания кают-компании, но вот оборудование – это просто что-то с чем-то. Просто
Саша,
очень интересная
вещь. Мы непременно прислушаемся к твоей рекомендации, тем более совершенно недавно группа детей, в составе которой знакомые мне дети, именно дети маленькие, лет по 10, как раз-таки посещали и очень хорошие впечатления вынесли.
Это, кстати, знаешь, еще одну вещь скажу. Это одно из направлений перспективных для российского туризма. Это, конечно, промышленный туризм, потому что у нас невероятное количество удивительных промышленных объектов, в том числе и в атомной отрасли. И я помню, для блогеров и для журналистов как раз «Росатом» организовывал по атомным станциям, по АЭС, специальные экскурсионные туры. И для школьников, для студентов тоже, насколько я понимаю, есть специальные программы. То есть обязательно при первой возможности съездите на подобные объекты. Это невероятно интересно и здорово.
Ну, и я тоже с детьми обязательно соберусь и попробую на эти экскурсии рассказать вам более подробно, где их найти, как их найти, что это за экскурсия. Я думаю, многим будет интересно. Коллеги, мне, насколько известно, руководству «Росатома» и профсоюзу удалось выстроить хорошие конструктивные рабочие отношения. Скажите мне, бывают ли какие-то действительно глобальные споры или расхождения с позиции корпорации относительно зарплаты, относительно социальных проектов или на отдельных предприятиях, может быть, такие ситуации складываются?
Ну, без этого не бывает, конечно. Вы правы в том, что действительно хороший... Такие социальные партнерские отношения в отрасли выстроены. На мой взгляд, достаточно эффективно работает отраслевая комиссия и все рабочие группы, которые при ней созданы. 5 рабочих групп, 5 направлений. Это заработная плата, охрана труда, социальная политика, правовые вопросы и работа с молодежью. 5 направлений. И, как правило, в этих рабочих группах основные дискуссии происходят. В декабре прошлого года мы подписали очередное отраслевое соглашение. Оно достаточно тяжело рождалось, потому что тяжело угадать, куда будем двигаться, да, поэтому, естественно, наш запрос по повышению уровня заработной платы, хотя нам не стыдно, она достаточно высокая, средний уровень заработной платы в настоящий момент в «Росатоме» больше 104 тысяч рублей средний. Ну, у нас есть...
Достойно.
Да, есть у нас предприятия, конечно, есть даже дивизионы, в которых заработная плата, ну, на наш взгляд, желает лучшего. Я не скрываю, всегда говорил, что шахтерам, добывающим уран в шахтах Краснокаменска, зарплата должна быть больше. На сегодняшний момент 60 тысяч, то не у всех, это не самая хорошая заработная
плата. И это для Забайкальского края.
Это скорбный показатель,
да.
Если честно, давайте и тут, своими
тут
словами.
Есть,
а какая ожидаемая зарплата, по-вашему, будет достойная?
Ну, 100 тысяч рублей должна быть зарплата. Я понимаю, что они как бы... В начале всей цепочки, да, вся прибыль формируется на последнем этапе, когда уже продажа идет электроэнергии. Там с зарплатой, слава богу, все нормально. Но в то же время надо не забывать, что, ну, это специфическая отрасль, специфический город, да. Очень большие проблемы в этом городе. 600 километров, если не ошибаюсь, от Читы добраться на сегодняшний момент, самый оптимальный вариант, это автомобильным транспортом. Но 600 километров проехать этот день вам надо потерять, чтобы в Читу смотаться там. Есть проблемы с медициной, что стало предметом обсуждения российской трехсторонней комиссии. Выходили уже с предложением туда, чтобы город Краснокаменск отнесли к городам, участникам программы «Земский доктор». Потому что парадокс, там 52 тысячи человек, да, а в «Земский доктор» не могут попасть, если будет 50. То есть надо дождаться, пока эти люди уедут из города, или попросить их переехать куда-то. Тогда есть шанс попасть.
Очень интересно.
Да, интересная версия. Ну, вот мы все, что с нашей стороны смогли сделать, уже дошли до российской трехсторонней комиссии, вопрос уже на контроле там. Я надеюсь, раз здравый смысл восторжествует, и мы каким-то образом эту ситуацию изменим. То, что касается зарплаты, я уже сказал, но в Краснокаменске, я там несколько раз бывал, знаете, что поражает? Высочайший уровень патриотизма. Вот это меня просто поразило. Вот в далеком краю, в степях, как говорится, в диких степях Забайкалья, ну, на самом деле там дикая, но очень красивая природа. Если окажетесь в тех районах, побывайте. Минус 50 зимой, плюс 50 летом бывает.
Эффектно.
Да.
Мы уже с Александром готовы ехать.
Солнечных дней больше, чем в Сочи, кстати. Недалеко граница, причем стык трех границ. Китай, Монголия и Россия. Это тоже накладывает свои отпечатки. Поэтому, но насколько люди заряжены. Вы знаете, что напоминает? Есть такой фильм «Даурия», да? Очень сильный фильм, на мой взгляд, такой воспитательную роль несет. И вот там люди, они немножко из того прошлого. А приверженность своей стране, менталитет такой вот, сибирских казаков, что ли? Наверное, так. И настолько они трогательно относятся к патриотическому воспитанию, к поддержанию вот этого направления среди молодежи. Много памятников, много всяких мероприятий проводят, зарницы там всякие, военно-походы и прочее. Ну, там вот настоящие русские, по-моему.
Ну, то есть это вот та самая основа державы, на самом деле, на которой изиждется в основном государство. И вот что обидно как раз, да, это то, что по медицинским показателям, по показателям зарплаты, именно такие места у нас зачастую отстают, а должно быть строго наоборот.
Ну, я надеюсь, что мы эту ситуацию изменим совместными усилиями. Тут огромное спасибо, должны сказать, ФНПР, лично Шмакову, что поддержку оказывают всевозможно на всех уровнях. И с пониманием к этому относятся наши коллеги с отраслевых профсоюзов, нас поддержали в этом движении. Ну, я надеюсь, что там все исправится. Потому что главное там, конечно, медицина, работа достойная. Работа непростая, работа опасная. Это единственное месторождение в России, где шахтным методом добывается уран. Остальные способы более такие щадящие, менее опасные. Поэтому настоящие мужчины, настоящие сибиряки, забайкальцы, ну, настоящие патриоты, достойны уважения.
Настоящий дикий край, конечно, хотелось бы, чтобы организация условий труда и платформы жизненные, жизнеобеспечения основного были на высоте. Очень, кстати, странно, Александр, вот мы много обсуждаем и говорим про разные концепции моногородов тех же самых, да, которые то строить собираются какие-то новые, то еще что-то. А здесь, казалось бы, наиважнейшая точка, и важность ее должны и обязаны осознавать лица, принимающие решения. Почему так?
Но, на мой взгляд, это, опять же, низкий уровень проработки определенных документов, как с тем же земским доктором.
Бюрократия,
да?
Опять?
Бюрократия, то, о чем мы говорили недавно с Анатолием Ивановичем Домниковым, председателем профсоюза работников здравоохранения РФ, когда недостаточная проработанность определенных документов в плане доплат медицинским работникам приводит к тому, что администрациям больниц, по сути, приходится переименовывать свое учреждение, чтобы попасть в программу доплат медик. Да? И здесь, как бы, есть тоже бюрократия. Механизм. Значит, волюнтаристским путем, ну или не волюнтаристским, а с обсуждением, значит, городской думой в Забайкальском крае, вот, соответственно, в городе, где расположено предприятие, один из районов временно выключается, значит, из состава города, и таким образом снижается численность жителей города меньше 50 тысяч, и город попадает, значит, в программу «Земской доктор». Но для чего и почему приходится изобретать велосипеды, чтобы, в принципе, у людей база базовые потребности исполнились в хорошей медицине.
Александр, не велосипед, это электросамокат. Простите за то, что я вас поправляю в метафорах, но так есть просто. Но будем следить за этой ситуацией, и очень бы хотелось, конечно, чтобы в ближайшее время все наладилось. Работа в разных дивизионах предполагает и разную оплату труда. Давайте немножечко погрузимся в детали. Есть какой-то топ лидеров по показателям как раз оплаты, и есть ли вот этот печальный список, где ситуация оставляет желать лучшего?
Ну, наверное, есть. На самом деле, в топах можно отнести у нас это атомные станции, достаточно высокий уровень заработной платы, особенно на тех предприятиях, которые расположены у нас в районах севера. Это Кольская атомная станция, Билибинская атомная станция. Но там в основном коэффициенты районные свою роль играют. Конечно, и средняя заработная плата за 200 тысяч рублей. Но это вот специфика жизни в том регионе, там иначе нельзя. Там у всех высокая зарплата. Про низкую заработную плату. Я сказал, что это вот добывающий дивизион «Атомредмедзолото». Помимо того предприятия, которое есть в Краснокаменске, есть ряд предприятий, которые добывают уран методом подземного выщелачивания. Но это менее опасный на сегодняшний момент экологически безопасный способ добычи урана. И вообще это изобретение российское, советское, если быть точным, да. Но вот мы им успешно пользуемся, и это будет перспективное направление. Там своя специфика. Это предприятие, которое находится в Бурятии, в Курганской области, сейчас осваивается там Якутия, Юг Якутии. Там привыкли к низкой зарплате, да? В этом соблазн.
Но это же неправильная привычка, по большому счету.
Поэтому...
Это первая
соблазн,
привычка,
да.
С которой должны бороться профсоюзы не только в атомной энергетике,
вот
но
это,
и по всей России.
Вот
вредные
это одна...
привычки, дадим им бой, точно.
Вот одна из проблем, с которой мы сталкиваемся, мы постоянно говорим, что в нашей отрасли, работники нашей отрасли, ну, при всем уважении к кондитерам, не на конфетной фабрике работают. То, что они делают, это... очень высокая степень ответственности. И поэтому заработную плату надо не приводить в соответствие со средней заработной платой в регионе, а приводить в соответствие с теми задачами, которые решают эти работники. Вот тут иногда у нас расхождение есть. И наши работодатели иногда нас не слышат, говорят, там и так в регионе зарплата маленькая, вот зарплата на наших предприятиях там в 2-3 раза выше, ну вот этого достаточно. Не так.
Меня всегда удивляет, когда работодатели ссылаются на низкий показатель зарплаты средней по региону как на норму. Это не является нормой, уважаемые друзья. Это является большой бедой Российской Федерации, недооцененность труда работников во многих отраслях, как промышленности, так и в бюджетных, на секундочку. Да, где-то с этим точечно борется, как, например, с теми же доплатами медицинским работникам. Но на самом деле нужны значительно более стратегические подходы к решению вопроса низких зарплат россиян.
Ну, здесь немножечко подмена понятий существует со стороны тех людей, которые привыкли аргументировать как раз-таки вот эти вредные привычки тем, что, ну, так все привыкли к низкому уровню зарплаты по региону. Что значит «все привыкли»? Ну, помилуйте, у всех разные риски, действительно, это сложная работа и сложный труд. Мы сталкиваемся во многих отраслях и регулярно вам рассказываем о том, как те же самые медики просят и умоляют выровнять уровень зарплат независимо от региональных обстоятельств, скажем так, и таких вот популярных мнений, что, мол, мы как все. Хотелось бы иметь какой-то общий проект. Кстати, Александр, вот лидеры профсоюзов нам тоже рассказывают в эфирах о том, что есть ряд нишевых проектов, которые призывают к, значит, общему уровню зарплат. А нет ли у вас какого-нибудь, может быть, инсайда, может быть, большой глобальный проект в области вообще ближайших перемен в трудовом праве позволит нам ориентироваться на правовую норму, скажем так, более широкую, а не нишевую?
Ну, в принципе, нам известно, что сейчас у нас как раз трудовое законодательство претерпевает определенные изменения, но в отношении конкретно зарплат и там минимальной зарплаты и далее, да, подобных решений, насколько я знаю, пока, к сожалению, не принято, не считая как бы увеличения минимального размера оплаты труда, за который, естественно, профсоюзы постоянно бьются, и о которых в том числе сказал в послании Владимир Владимирович Путин. Но минимальная зарплата – это минимальная зарплата, да, минимальный размер оплаты труда, а нам нужно стремиться к тому, чтобы рост зарплат, он ощущался по всей категории, по большому счету, не считая высокооплачиваемых топ-менеджеров. Я, в принципе, не понимаю, почему определенные бюрократы, да, так сказать, вот в данном случае, в плохом смысле этого слова, получают больше, чем человек, который своим трудом добывает уран в шахтах Забайкальского края.
Саша, все начинается с малого, что-то начинается вот с одного атома, правильно, а что-то с одного мрот, хочется сказать. Давайте порадуемся вот этим вот положительным тенденциям, положительным переменам, и будем держать кулачки за то, чтобы действительно по всей стране у нас вот после этих положительных перемен маленьких наступили перемены большие. Мы буквально на несколько минут идем на новости, но не переключайтесь, слушайте нас. Все профессии нужны, все профессии важны. Мы расскажем вам, как защитить свои профессиональные трудовые права. Скоро вернемся.